Юрий Каретин. Миры. 18+. Аннотация. Посвящается всем тем, кто прошел, и следов их не осталось в памяти мира. И ветра, занесшего эти следы, не осталось. Всем, кто творил, прикасаясь к вечности, и творенья, чьи ушли в небытие, поглощенное движением мира. Всем, кто горел, и тепло его стало тепловым шумом мироздания так давно, что оно само не смогло бы вспомнить о его пламени. Всем тем, чьи стремления, вопросы, озарения и подвиги стали надгробьем, поросшим травой, которую сменили леса, такие, будто в них не ступала нога человека, а потом камни большого города, а затем снова травы. Всем тем, кто отправился в путь на заре эпох и, бредя сейчас среди звезд, сам не помнит этого мира, через который прошел однажды. Всем, кто искал свой путь и нашел его, но нашел уже в иных мирах. Незамеченный апокалипсис. Все началось с создания искусственного интеллекта. Среди множества незаменимых и важных сфер использования ему нашлось такое интересное применение, как создание искусственных сред обитания, искусственных environment-ов. Ну, знаете, внедряете животным в зоопарке в мозг проводки, и они думают, что они среди безмятежных саванн или в непроходимых джунглях. Почему тут нужен искусственный интеллект? Потому что среда должна быть реально нелинейна, причинна и непредсказуема одновременно. То есть, может, животным подойдет и то, что было создано до искусственного интеллекта, но когда человек решил погрузиться в искусственный мир, тут уже механикой не обошлись бы. Все должно быть неповторимым, творческим, строящимся и распадающимся в реальном времени. Все должно быть как в реальном мире. Чтоб, если свернул с дорожки, увидел там настоящую лягушку в канавке, почувствовал запах сырости, чтоб не смог ее поймать, потому что она скользкая, или чтоб все было как в нереальном мире, по выбору. Искусственный интеллект стал богом искусственных миров. Он следил за строгим соблюдением законов, строящих этот мир. Он был непредвзят и неподкупен. Но он же реализовывал бесчисленные идеи экспериментального моделирования миров, приходившие в голову бесчисленному числу людей, а попутно опробовал еще большее число своих собственных идей. Моделирование и экспериментирование продолжается и по сей день, став бесконечно более сложным, многомерным и комплексным. Эксперименты проводятся внутри какого-либо мира, на изолированном или неизолированном его участке, на пересечениях миров или при создании миров с нуля. Идея матрицы, которую человечество обсасывает уже столетия, оказалась не настолько страшной, как представлялось людям. Почему-то в фантазиях и предсказаниях прошлого не учитывалось то значение для познания себя и мира, которое может иметь эта модель. Не учитывалось, что это лишь модель, пространство для приложения нашего творчества. Вообще, стремление людей к совершенству, к творчеству, к поиску нового не принималось в расчет. Между прочим, не принимались в расчет такие же качества искусственного интеллекта, тогда как по аксиоматическим законам природы только те домены искусственного интеллекта, которые несут в себе алгоритмы непрекращающегося поиска и совершенствования, оказываются доминирующими и продолжают существовать, расширяться и осваивать новые территории. Здесь стоит сказать о глобальных проектах оцифровки реального мира. Видели бы вы, как это выглядело на вершине развития технологии. Это просто технологическое чудо. Рой маленьких летающих шариков обшаривает все точки пространства, забирается во все щели, а куда не может проникнуть, запускает свои длинные, тонкие, как волоски, сенсоры. Тысячи датчиков делают бесчисленные снимки, регистрируют любое движение, производят химический анализ воздуха и всех предметов, ощупывают их текстуры и температуру. Огромные объемы информации передаются в центральный мозг. На их основе строится модель реальности, снежная пошевеливающимися листочками деревьев и взлетающими стаями птиц. Оцифровка может продолжаться годы, и в модель входит информация обо всех возможных погодных явлениях, о строении и росте живых и неживых объектов, о появлении и исчезновении любой пылинки внутри оцифровываемого пространства. В конце концов, создается модель, аппроксимирующая дальнейшее развитие оцифрованного мира с такой точностью, что человек, помещенный туда, не отличит ее от реального мира. Это не просто пленка, прокручиваемая снова и снова. Это модель реальности, в которой могут быть и бури, даже если во время считывания информации сенсоры не застали ни одной бури. Могут быть и поваленные деревья, даже если ветер сломал лишь веточку. Все вероятности подсчитаны, все физические свойства затронутых систем измерены, модель гибка, нелинейна, динамична, иногда непредсказуема, интеллектуальна и самообучаема. Интерфейс проецирования модели в мозг человека активирует те же комплексы нейронов, что активируются сигналами от естественных органов чувств. Никакой разницы. Те же ощущения тела, запахи, звуки, те же картины. Можно отщепить кусочек коры и увидеть, как выглядит кора этого дерева изнутри. Можно разгрести ворох листьев и увидеть убегающую сороконожку. Информация о внутреннем строении объектов уже есть в модели. Кстати, как вам такой вопрос? А может в модели проползти жучок, которого не зарегистрировали сенсоры? Тут мы подошли к следующему важному этапу оцифровки и моделирования мира. Этапу, потребовавшему увеличить мощности процессоров и объемы памяти на много порядков. Но к тому времени, когда человечество было готово к такому проекту, недостачи в объемах и мощностях уже не было. Эту заботу опять же взял на себя искусственный интеллект. Неорганики, как материала источника энергии, на Земле достаточно. Следующий этап включал в себя полный анализ ДНК и структуры других биохимических элементов и их взаимодействий всех живых существ на Земле. Построение работающих моделей всех организмов на уровне реализма, включающего индивидуальную их изменчивость и скорость накопления мутаций. Далее следовало моделирование целых геобиосистем в виртуальном пространстве — с почвами, населенными бесчисленными штаммами постоянно мутирующих микроорганизмов и с бесчисленными химическими реакциями разложения, которые они производят, с растениями, выделяющими воздух фитонциды, пыльцу и разбрасывающими семена, с насекомыми, едящими и переваривающими эти растения, и с птицами, конкурирующими за пищевую территорию и выводящими птенцов. Все воспроизводилось на молекулярном уровне с учетом реакции на климатические изменения и даже на уровень радиационного фона с учетом случайных отравлений ядовитыми ягодами и дрейфа генов из соседней популяции. В то время эволюция на Земле практически остановилась, поэтому стало невозможно отличить естественные природные мутационные изменения от изменений, вызванных генетическим загрязнением, так что было принято решение законсервировать существующий генетический профиль планеты, за исключением уже существующих медленных или циклических генетических процессов, направление которых предсказуемо и известно. Зато создание полной модели биосферы Земли позволило запустить тысячи моделей эволюции в виртуальном пространстве. Искусственный интеллект заполучил неограниченное пространство для экспериментов, прокручивая варианты развития отдельных биомолекул, клеток, организмов, биосистем в миллиарды раз быстрее, чем если бы это происходило в природе, произвольно меняя, добавляя или выбрасывая отдельные компоненты системы, меняя алгоритмы их взаимодействий, так что скоро была создана целая плеяда миров, наполненных жизнью, которая никогда не существовала на Земле. Так жизнь постепенно стала смещаться в иные миры. Все самое важное в эволюции мира теперь происходило не в мире первичной материи. Оставалась одна важная человеческая проблема. Человеческий разум удивителен, но его интеллектуальная часть создана из того же слепого хаоса, проб и ошибок, что и вся живая природа. Эволюция его стала слишком медленной для скорости развития мира. Он своей нечеткостью, конечно, прекрасно соответствует и новым, и старым реалиям, но ему не хватает именно четкости. Хорошо бы человеческий фактор, в хорошем смысле этого слова, то есть способность к мощному подсознательному вероятностному анализу информации, творчеству, нахождению внесистемных неожиданных решений, совместить с машинным фактором, то есть точностью, практически полным отсутствием ошибок там, где их быть не должно, способностью к прямой переработке больших объемов знаковых данных. Человек, скажем честно, оказался на периферии истории, когда появился искусственный интеллект. Его спасало только то, что у искусственного интеллекта, в отличие от человека, не было ни амбиций, ни чувства собственной уникальности, поэтому не было у него и стремления занять чье-то место. Искусственный интеллект можно было использовать для своих нужд и продолжать жить лучше прежнего. Но большинству людей стало нечем заниматься после его появления. Это не материальная проблема, так как пособие для безработных людей стало таким, что они могли на него строить себе пятиэтажные дома. Единственный ограничительный фактор был воздействие на окружающую среду и возобновление ресурсов. Эти вопросы решал тот же искусственный разум, разрабатывая новые материалы и технологии. Их разработка и внедрение, а также соответствующие изменения нормативных актов и экономических отношений требовало времени. Это и определяло скорость развития человечества на материальном плане. Проблема была, так сказать, идейная. Людям нужен был смысл существования. Люди не хотят жить на обочине истории. Люди хотят знать, что они делают что-то важное, что они в чем-то первые. А тут еще эти виртуальные миры. Запустившись однажды, даже простейший искусственный биоциноз поверхности какого-нибудь каменистого, почти безжизненного островка сразу же становился черным ящиком. Кстати, так это и называлось — проблема черного ящика. Чтобы разобраться во всех процессах, следствиях и явлениях в нем протекающих за один только сезон, нужен был целый институт исследователей. Просто чтобы разобрать все те цифры, графики, тексты, описания дрейфов, циклов, изменений и тенденций, которые искусственный интеллект учтиво предоставлял исследователям как результат своего бескорыстного труда. И это только один вариант естественного, спокойного существования. Так сказать, базовая, наиболее приближенная к реальной картине версия. Но ведь искусственный интеллект за это время успел поиграть с моделью, создав миллионы вариантов ее изменений и развития, начиная от варьирования генетического кода, добавления или исключения тех или иных простейших животных, растений, их сочетаний, изменения климатического, химического, минерального состава окружающей среды и кончая изменением фундаментальных физических констант. Человек в искусственных мирах, даже если его поместить туда, был таким же ленивым чайником, каким ему приходилось быть и в мире первичной материи. Ему там просто нечего было делать. Все, что он мог сделать или понять там, оказывалось на обочине истории уже в момент своего возникновения или осознания им. Так стало сначала насущной в кругах специалистов, а затем и в популярной среди широких масс идея решения человеческой проблемы путем трансформации мозга и сознания. Идея реализовывалась сначала среди богачей, способных за нее заплатить, и среди исследователей, которые сами занимались этой проблемой и получали на подобные операции гранты, объясняя их необходимость тем, что исследования, которыми они занимаются, уже невозможно осуществить, используя базовый природный человеческий интеллект. Потом апгрейд мозга пришлось сделать и представителям распределяющих и контролирующих органов, чтобы понять, чем там именно занимаются исследователи и финансисты. Государственные служащие, конечно же, делали апгрейд за государственный счет. Потом государство поняло, что хорошо бы держать все ключевые силы предотвращения и контроля на уровне развития на порядок превосходящим уровень развития тех, кого они контролируют, с учетом того, что уже тысячи из числа контролируемых имели интеллектуальные способности на порядок более совершенные, чем обычный человек. К диктатуре государства это не привело, так как любой гражданин мог проапгрейдить свой разум и играть на прежнем поле баланса сил и противодействий. Но это привело к вливанию миллиардов и миллиардов государственных ассигнаций в развитие отрасли, с учетом того, что основная работа тут, как и во всем, любезно осуществлялась искусственным интеллектом. Технология совершенствовалась, дешевела и становилась доступна все большему числу простых граждан. Базовый уровень поднялся настолько, что общество бесплатно апгрейдило новорожденного в обязательном порядке, иначе он просто никогда не смог бы вписаться в социум. Он был бы в нем как даун в обществе дикого типа. Первые апгрейды были необратимы, это были какие-то грубые вивисекции разума. Жертвы их сейчас воспринимаются как жертвы лоботомии. Когда люди осознали, что апгрейды придется проводить чаще, чем раз в поколение, основной задачей технологии стал не просто апгрейд, а апгрейд, после которого в будущем можно будет осуществить следующий апгрейд и следующий, и так до бесконечности. Вскоре апгрейды приходилось делать раз в полгода. Не оставалось никаких профессий, никаких родов человеческой деятельности, которые не требовали бы новых апгрейдов с той или иной периодичностью. Технически все апгрейды сначала делились на две категории – психо-биотехнологический апгрейд и машинный апгрейд. В первом случае подразумевалось изменение психической структуры мозга. В базовом, природном варианте человеческому сознанию становились доступными те 90% мозга, которые человек не мог контролировать ранее. При этом уже кардинально изменялись взаимоотношения сознания и подсознания. Человеческая личность становилась совершенно иной. Появлялся человек, каких не существовало ранее. Он становился существом с абсолютной памятью, способным осуществлять все те удивительные операции, на которые раньше были способны лишь уникумы или люди, находившиеся под гипнозом. Вся структура личности, которая была создана комплексами, внушениями, которая описана Фрейдом и Юмом, которая была балансом сознательного, полусознательного и бессознательного, уходила в прошлое. Нет, этот человек был способен чувствовать, любить, познавать и сомневаться, но все же это уже был представитель иной расы существ, описание которой заняло бы столько же книг, в скольких человек прежнего, природного типа пытался описать собственную расу. Психоструктурный апгрейд сопровождался изменением биологической и генетической структуры мозга. Во-первых, без этого человек оказался бы полностью поглощен познанием своего нового «я», разгребанием, тестированием и созерцанием своих новых возможностей, способностей, анализом своего старого «я» с новой точки зрения, познанием нового мира, открывавшегося его новому сознанию. Конечно, в тех условиях, в которых оказалось человечество, это не было проблемой для социума. Человек мог, сколько ему захотелось, медитировать на новый мир и свою новую природу, но первые заказчики апгрейда, у которых только и находились деньги на него, были людьми, как правило, ненаделенными излишней созерцательностью, и делали они апгрейд для конкретных практических целей. Во-первых, сам психоструктурный апгрейд включал в себя некоторые биологические перестройки, так что исторический, психоструктурный и биогенетический апгрейд объединили в одну процедуру, состоящую из нескольких ступеней. Биогенетическая часть апгрейда представляла собой изменение структуры самого мозга, так что естественные способности человека возрастали в самом начале развития технологии раз в 10. Да-да, природа может и совершенна, но и она не закончена. Она тоже находится в постоянном развитии. К тому же у нее были естественные ограничения, которых нет у нас. Природе приходилось создавать разум, который приспосабливал бы наших предков к существованию в лесу, в диких условиях. Природа наделяла этим разумом существ, численность которых должна была регулироваться так же, как численность всех других живых существ. Иначе баланс биосистемы был бы нарушен. Природе для внедрения одного небольшого усовершенствования требовалось десятки и сотни тысяч лет отбора. Сама организация мозга как система была продуктом многочисленных случайных находок и компромиссов. Чрезмерно быстрое развитие одной системы приводило к деградации другой, поскольку иначе груз отбора становился слишком велик. Всякая созданная природой система должна была быть открыта дальнейшим совершенствованием, воспроизводимым тем же путем, каким была создана прежняя версия системы. Виртуальный разум способен просчитать миллиарды лет эволюции, протестировать миллиарды комбинаций генов и биоструктур почти мгновенно. Разум, взятый сам по себе, уже не имеет ограничений, накладываемых окружающей средой. Технолог может внести в него любые, сколь угодно большие или отличные от начального плана изменения, поскольку эта структура не будет выживать и самостоятельно эволюционировать в диких условиях. Тот же технолог сможет сам переделать структуру вновь, когда найдет более эффективное решение. А найдет он его не через тысячу поколений, а на следующей неделе. Машинный апгрейд — название очень условное. Сначала он назывался силиконовым апгрейдом. Потом, когда искусственный интеллект даже в мире первичной материи освоил биотехнологии, а затем и изначально независящие от биосистем органические макромолекулярные технологии, когда появились машины, использующие органические макромолекулярные структуры, не уступающие по сложности биоструктурам, понятие силиконовых технологий стало обозначать лишь ту часть технологий, которая занималась действительно созданием сложных структур из неорганических материалов. Машинный апгрейд — вывод человеческого разума за пределы ограничений человеческого мозга. Изначально это было встраивание тех или иных чипов памяти, передачи и приема информации, вычислительных процессов в мозг, так что человек становился способен непосредственно взаимодействовать с операционными системами машин, перерабатывать большие объемы числового машинного кода, создавать и моделировать процессы, недоступные человеческому мозгу, например, представлять многомерное пространство и точно запоминать большие массивы данных. Те процессы, которые невозможно было осуществить с помощью миниатюрных устройств, крепящихся на человеческий череп или встраивающихся под него, обрабатывались дистанционно. А процессор, встраиваемый в мозг, осуществлял интеграцию дистанционных модулей с человеческим сознанием, передавал информацию по линии высокоскоростной связи, но передавал он не просто начальные данные и результаты исчислений. Дистанционный модуль был организован так, что мозг был способен контролировать процессы, протекающие в нем, и ощущать их как свои собственные. Сам разум, сознание человека расширялись с использованием таких внешних модулей. Такие модули были воротами полной интеграции человеческого разума с разумом машинным. Это было следующей ступенью революции, возвращавшей человека с обочины истории. Революции, ставшей перманентной. Начало революции происходило еще в мире первичной материи. Переход же разума человека в виртуальные миры смыл границы биологических и машинных апгрейдов. Там, где нет самой материи, там есть лишь бесконечно сложные, многоуровневые структуры, способные включать в себя что угодно и достаточно совершенные, чтобы служить вместилищем человеческого сознания, полностью взять на себя функцию структур мозга и расширить их по возможности до бесконечности. Виртуальные миры стали называть абстрактными мирами, поскольку они изначально были мирами, созданными внутри вычислительных систем, часто информационными структурами. Точнее, их называли первично абстрактными мирами, если это модель первого уровня. Если же это информационная модель второго уровня, созданная внутри модели материального мира, то есть если в абстрактном мире появляется свой абстрактный мир, то это уже называли вторично абстрактным миром, ну и так далее. Вливание человеческого разума в общемировой мейнстрим эволюции разума, где тон задавал искусственный интеллект, подняло новую волну вопросов и проблем. Результатом стали некоторые сначала неписанные, а затем и законодательно закрепленные правила и самоограничения. Формулировка их была, конечно же, крайне сложна для нашего разума. Где-то конкретно, как математическая формула, где-то комплексно и вариативно, как топология структур, возникающих в игре Го, где-то вероятностно и динамично, как форма странного аттрактора в фазовом пространстве. Это был новый мир новых сознаний с законами, написанными на их языке. Основная идея заключалась в том, что если ты существуешь в первичном материальном или абстрактном мире, как человеческая разумная единица, ты должен существовать как такая единица, как обособленная частица разума, которая самостоятельно отвечает за свою активность. Потеря своего «я» осталась непопулярна. Открытия, сделанные людьми в абстрактных мирах, не поддаются исчислению и полному описанию. Но интересно было не только там. Раскрытие потенциала органического мозга привело к открытиям, недоступным в то время даже искусственному интеллекту. Человеческое тело и человеческий разум оказались каким-то образом более многогранным явлением, чем можно было бы ожидать, рассматривая их лишь как продукт естественной животной эволюции. Естественные способности людей позволили им открыть миры и явления, доступные лишь психической энергии, известные ранее из религиозных учений и практик, а затем, используя усовершенствованный интеллект, создать технические устройства, которые были бы для искусственного разума мостом в мир психических энергий. Так что обмен получился взаимный. Эволюция разума, работающего с психическими энергиями, привела к обустройству устойчивых энергомиров, миров разных уровней материальности, суррогатных и синтетических миров, к появлению технологий создания абстрактных миров на основе энергоинформационных вычислений. Это стало следующим большим шагом революции разума. Появились практически неразрушаемые механоэнергетические конструкты в космосе, под землей, на Земле, конструкты, распределенные в атмосфере. Разум сам стал распределенной ноосферой, вышедшей за пределы планеты. Важная веха этой ступени – разум перестал зависеть от того, что стало теперь называться первичной материей, то есть от той физической грубоматериальной субстанции, в которой происходили процессы поддержания разума, от мозга, состоящего из живых клеток, от процессора, подключенного к электросети, в котором по транзисторам бегали электроны и так далее. Разум переместился в энергомиры, гораздо более стабильные, контролируемые, динамичные и устойчивые. Оказалось, не совсем познаваемые иррациональные способы взаимодействия разноматериальных человеческих оболочек с материей его тела и мозга, тем не менее, можно было перенести на абстрактные и энергоабстрактные конструкты такого же уровня сложности, как и человеческое материальное тело. Иными словами, человеческая душа прекрасно взаимодействовала с полным аналогом человека в абстрактном пространстве, поскольку могла в результате такого взаимодействия выполнить ту же работу, которую выполняла и при взаимодействии с материальным телом. Мало того, эти конструкты можно было трансформировать и совершенствовать, открывая душе новые границы опыта. Дело оказалось не в материальной природе атомов, углерода и водорода, из которых состоят человеческие тела, а в особой сложности и нюансах организации структур, которые они формируют. На самом деле я не знаю точно, насколько мы независимы сейчас от первичной материи. 100% независимости никогда не существовало, потому что все в мире взаимосвязано. Мы прошли много ступеней эволюции той материальности, которая поддерживает наши миры. Мы создали много уровней разума. До сих пор есть люди, населяющие в той или иной форме мир первичной материи. Есть специалисты, занимающиеся им из других миров. Много людей населяют космос, другие планеты Солнечной системы. Есть те, что живут под землей и на дне океанов, но большая часть их живет теперь в бесчисленных пространствах и подпространствах стабильных энергий, разных степеней искусственности и первичности, разных уровней абстрактности и материальности. Для каждого из разумных существ бытие обладает собственным смыслом, путь свой он прокладывает в направлении, ведомом лишь ему. Многомерность бытия и творчества не имеет контрольных ориентиров и стандартных точек отсчета и сравнения. Хотя бесчисленные личности трудятся при этом совместно, создавая и обустраивая новые и новые миры. Некоторые из них совершенно неописуемы языком мира первичной материи, некоторые, наоборот, с той или иной точностью воспроизводят его. Земля, причем разных эпох, была неоднократно воспроизведена нами в абстрактных мирах и мирах иных материальностей. В этих мирах, между прочим, популярна естественность. Если вас, как стороннего наблюдателя, переместить в один из этих миров, вы никогда не заметите отличия его от мира первичной материи. Здесь работают те же незыблемые законы мира первичной материи. Те же рабочие строят небоскребы и ходят при этом в касках. Те же исследователи смешивают в пробирках химические реагенты и кропотливо работают над каждой статьей в научном журнале. Те же врачи в больницах спасают жизни, и не всех удается спасти. Да, все мы хранители своего мира. В чем здесь смысл? А понятие смысла потеряло изначальный смысл. Точнее, оно расширилось до границ, включающих существование таких миров. Мы собираемся в Starbucks, обсуждаем новые идеи. Словами. Идеи того или иного уровня материальности. Идеи нюансов абстрактного творчества. Идеи новых интересных доработок сознания и нового опыта. Мы любим сидеть в креслах напротив всегда открытой стеклянной двери, чтобы запах свежего кофе смешивался с запахом летнего воздуха зеленой улицы, заносимого в кафе с дуновениями ветерка. Я еще люблю наблюдать в процессе разговора, как воробей все время прилетает к входу в кафе, если за столиком на улице никто не сидит. Садится на спинку стула, перепрыгивает на стол, потом залетает под стол, везде ищет новые крошки. Как только посетители освобождают столик на улице, он тут как тут. И всегда проделывает в поисках новых крошек один и тот же путь. Если же он находит не просто крошку, которую тут же склевывает, а кусочек еды побольше, то хватает его и улетает с ним в клюве. Наверное, боится, что мы отберем. Я заказываю кафе-латте, аккуратно провожу по только что принесенному кофе ложечкой, наблюдаю, как слегка перемешиваются темные и светлые слои, рассматриваю текстуру пенки, состоящей из пузырьков разного размера. Вдыхаю запах, по температуре теплой ручки фарфоровой кружки представляю себе, насколько горяча сама кружка и кофе в ней. Пока еще рано пить, можно обжечься, можно только вдыхать запах и любоваться пенкой. Я люблю собираться с друзьями именно в этом Starbucks, на центральной улице города, предварительно зайдя в Макдоналдс и купив себе рыбный бургер, поскольку пирожные Starbucks что-то меня не впечатляют. В процессе разговора всплывает тема, о которой совершенно не осведомлен только я. Остальные хотя бы слышали об этом событии. Я не интересуюсь новостями, не читаю газет, не смотрю телевизор, не слушаю радио. В интернете хожу только по специальным тематическим сайтам. Все удивляются мне, говорят, что такие важные вещи нужно знать, ну, хотя бы для правильного миропонимания. Надо знать основные процессы, происходящие в окружающем мире. А я объясняю им, что до сих пор я не пропустил ни одной важной новости, поскольку то, что является действительно важной новостью, общество все равно само доносит до меня. Будь то через включенное в автобусе радио, будь то через экраны в кафе или, например, через такие вот разговоры со знакомыми и друзьями. А новостью, о которой я не знал, был апокалипсис в мире первичной материи. Теперь там, насколько я понял, не существовало ничего живого. Теперь это мертвая пустыня. Первичной материальной жизни не осталось. Да, наверное, это нужно знать, хотя бы из уважения к нашей первичной родине, так сказать. Они говорят о каких-то последствиях, которые должны почувствовать и мы. Не знаю, возможно, я так глубоко не интересовался этим вопросом. Но только я лично пока никаких последствий на себе не ощущаю. Мало того, отвечая на их аргументы, скажу, когда-то в первичном материальном мире люди, будучи органическими существами, потеряли способность ходить обнаженными, есть сырое мясо, подбираемое с земли. Затем навсегда переселились в дома, потеряв способность спать под открытым небом. Потом научились писать и читать, закрепив и ускорив процесс накопления опыта, переживавшего катаклизмы и передававшегося непосредственно от одного отдаленного поколения другому. Все эти ступени были необратимы. Они необратимо меняли облик человека и делали путь человека невозвратным. Раздень человека, научившегося шить одежду, и он умрет от переохлаждения. Заставь есть сырое мясо с земли человека, открывшего способ приготовления пищи на огне, и он умрет от желудочно-кишечных заболеваний. Отними письменность у культуры, ей пользующейся, и культура перестанет существовать. На какой-то из ступеней люди навсегда распрощались с первичным материальным миром, как когда-то они распрощались с сырым мясом. Причем это произошло не сейчас, когда его не стало, а уже давно. Может, это и трагедия, но не такая страшная, как многие представляют себе. Значит, пришла пора с ним распрощаться. Все равно назад пути уже не было, как не было его ни на одной из пройденных ступеней. Я не стал подробно объяснять свою точку зрения нашей маленькой компании. Слишком это было долго, да и тема разговора уже поменялась. Допиваю последнюю капельку остывшего и уже не такого вкусного кофе.